Глава 40. В самолете Иван потерял сознание. К счастью, ненадолго. С аэродрома в Вологде он позвонил в Москву, в институт. Но не к Ржевскому, а в лабораторию. Подошла Ниночка. «Скажешь Ржевскому, что у меня все в порядке. Я дышу воздухом». Было уже темно, 9 час. В голосе Ниночки дрожали слезы. Иван представил, какая паника царит в институте.
«Ты же никому ничего не сказал!»
«Дела, котенок, у каждого мужчины бывают дела. Завтра приду, все расскажу». Он повесил трубку и пошел на стоянку такси. Катя была дома. Она жила в маленькой квартирке в новом 5-этажном доме у реки. Из окна была видна набережная, фонари на той стороне, светлые стены и маковки кокетливых церквей.
«Я вас сразу узнала», — сказала она. «Как вы вошли, так и узнала».
Говорила она медленно, ровно. У нее была длинная коса. Редко кто в наши дни носит косу. Коса лежала на высокой груди.
«Пойдемте на кухню», — сказала Катя глуховатым голосом. «А то моя Лизочка проснется».
Катя поставила чайник. Ивану стало спокойно. Он с наслаждением предвкушал, что чай будет крепким и душистым. Лиза тоже хорошо заваривала чай. Иван любовался плавными и точными движениями Кати.
«А ваш муж где?» — спросил он. «Нет у меня мужа», — сказала Катя. «Ушла я от него. Пьет. Он инженер хороший, способный, только пьет. И взялся меня колотить. А меня колотить нельзя».
Она улыбнулась, и ей самой было непонятно, как можно ее бить.
«А вы прямо из Москвы приехали?»
«Из Москвы».
«Отец прислал?» «Я его папой Сережей называла. Он добрый был. Мне всегда конфеты приносил. Вы не представляете, как я первые дни плакала по нему».
«Он меня не присылал, я сам».
«Вы где остановились?»
«Я потом в гостиницу пойду».
«В гостиницу у нас даже по броне не устроишься», — сказала Катя. «У меня переночуете. Я вам раскладушку сделаю». «Вы не обидитесь, что на раскладушке?»
«Спасибо», — сказал Иван. «А то я замучился сегодня».
«Бледный вы, ужасно бледный. Сейчас чаю попьем, отпустит».
От чая душистого и крепкого стало полегче. Он с Катей был знаком давно, 1000 лет знаком.
«Что?» — спросила она. «Отец все переживает?»
«Он считает, что виновен в смерти вашей мамы».
«Ой, ужас-то какой! Я бы знала, обязательно бы написала, как все дело было. Мама на него совсем не сердилась. Ну, ни капли. Она со мной всегда разговаривала, как сейчас помню. Мне интересно, что со мной как со взрослой разговаривают. Мы же целый год вдвоем прожили. У тетки моей. Тетка тоже хорошая была, ненавязчивая. Мы неплохо жили, вы не думайте. Мать работала, тетка тоже. Я в садике была. Конечно, мама тосковала по папе Сереже, очень сильно тосковала. Писала ему письма, целую пачку написала. Я их сохранила, показать могу. Даже думала после маминой смерти, что надо послать. Но потом не послала. Человек забыл, а я ему душу травить буду. Он ведь женился, вас родил. Ему получать такие письма было неправильно. И ваша мама бы беспокоилась».
Сергей Андреевич так и не женился.
«А как же...»
«Катюша, придется вам все рассказать. Только сначала расскажите вы. Ведь это я к вам ехал, а не вы ко мне».
«Правильно», — сказала Катя. «А что рассказывать?»
«Почему ваша мама умерла?»
«Бывают такие случайности.
Она улицу переходила, а ее грузовик сшиб. Шофёр пьяный был. Занесло на повороте, вот и сшиб. А мне сказали, что она бросилась под поезд. И отец так думает. Он вас искал».
«Видно, не сильно искал. Вы-то нашли?»
«Не обижайтесь. Мама весь тот год ждала. Да и Виктор Семёнович адрес знал. Он маме письма писал. А потом моя тетка ему про мамину смерть написала. Вы Виктора Семеновича знаете? Он вашего отца самый близкий друг.
И письма Виктора Семеновича тоже сохранились?
Их всего два было. Одно так, записка, другое длинное. Он маме писал, что любит ее и хочет на ней жениться. Но мама ему сразу отказала очень решительно, даже резко. И он понял. Мать папу Сережу любила.
И вдруг Катя заплакала. Из серых выпуклых глаз по матовым щекам покатились слезы. Она вскочила, убежала в ванную. Вернулась не сразу. Принесла из комнаты шкатулку. Там лежали поздравительные открытки, какие-то билеты, квитанции и письма. Пачка писем в белых ненадписанных конвертах была перевязана ленточкой.
«Это мамина корреспонденция», — сказала Катя. «Все Сергею Андреевичу. Не думайте, его она не упрекала, она себя упрекала из-за того, что стала ему помехой».
Из-под пачки тех писем Катя вытащила еще одно. Почерк на конверте был знаком. Маленький, по-женски округлый почерк Виктора не изменился за 30 лет.
«Дорогая Лизочка, в нашем последнем разговоре ты решительно отказала мне во встрече. Права ли ты? Не мне решать. Я ничего не могу сделать с моей любовью к тебе, о которой я всегда молчал, потому что неловко объясняться в любви к женщине, с которой живет твой друг. И для меня это было мучительно вдвойне, так как я видел, что ваша жизнь катится под уклон, что она обречена на гибель. Он же не любил тебя, неужели ты так и не поняла? Ты была ему удобна для уюта, не обижайся, но это так. Связывать свою жизнь с тобой он не собирался. Ты была слепа, но теперь-то хоть твои глаза открылись. И эта история, что его не примут в аспирантуру, ты пытаешься в ней найти ему оправдание. Клянусь тебе, что никаких неприятностей у него на работе не было. Просто он выбрал удобный момент, чтобы отделаться от тебя. До чего все-таки наивны бывают женщины, даже такие умные, как ты. Последние месяцы у Сережи кипел бурный роман с Эльзой. Об этом знал я и страшно переживал за твою честь, и тоже скрывал все это от тебя».
Иван понял, что не хочет дочитывать письмо. Может быть, его дочитает отец. А может, ему тоже не надо его видеть. Как скучно и подло.
«Ты знаешь, — сказал он, аккуратно складывая письмо Виктора, — что он потом женился на Эльзе. Он хотел, чтобы мама ушла от папы Сережи?
Если бы не он, со временем все бы обошлось».
«Нет», — сказала Катя, — «не стали бы они жить. Он ее любил, конечно, но не так сильно, как надо. Свою работу он любил больше. И мама это тоже понимала. Может, потому и не сердилась на него. А знаешь, она с благодарностью все вспоминала, как они с ним в Ленинград ездили, как в кино ходили. Он ей книжку Вересаева о Пушкине подарил. Ты не читал? Хочешь, покажу? Она эту книгу как Библию берегла».
«Нет», — повторила Катя, — «не стали бы они жить». Он долго не мог заснуть. А Катя уснула сразу. И в тишине квартиры ему было слышно ее тихое ровное дыхание. Потом заворочилась, заплакала во сне маленькая Лиза. Иван подумал, что утром увидит ее. И тут его начало жутко трясти. Даже зубы стучали. Он ворочался, старался сдерживаться, чтобы Катя не проснулась. Но потом забылся, и, видно, его стон разбудил Катю. У Ивана начался бред. Катя перепугалась, выбежала на улицу, из автомата вызвала скорую помощь, и Ивана увезли. Катя отвела Лизочку в садик и вернулась в больницу. Когда Иван пришел в себя, он увидел очень близко серые глаза Кати. Протянул непослушную руку и дотронулся до конца косы.
«Здравствуй», — сказал он.
«Спасибо».
«За что?»
Иван хотел объяснить, но объяснить было невозможно. Язык не слушался. И он понимал, что скажет все это потом. А сейчас надо не упустить еще одну важную мысль. И он попросил ее срочно позвонить в Москву, Ржевскому. В тот же день за Иваном прилетели Сергей Андреевич и профессор Володин.
Ржевский прошел в палату. У Ивана был жар, но он узнал отца и сказал:
«Познакомься».
«Сергей Андреевич», — протянул Кате руку Ржевский. Странно, что он ее не узнает. Ведь она похожа на Лизу. Но Ржевский думал в этот момент только об Иване. И даже когда Иван сказал: «Катя Максимова», он не сразу сообразил.
«Катя Максимова», — повторила та.
И только тут кусочки мозаики встали на свои места.
«Катя?»
— сказал он тихо.
«Письма»,
— сказал Иван.
«Не забудьте письма отцу. Ему они очень нужны. А то у нас один шимпанзе умер». «А они у меня с собой», — сказала Катя. «Не знаю, почему в больницу их взяла».